вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, я и слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Владимиру Филиппову, зам руководителя департамента культуры города Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
У нас так выходит, что на этой неделе много столичных чиновников доходит до моего эфира, и за мгновение до того, как мы сейчас микрофоны включили, мы с вами обсуждали визит сюда, в эту студию, Сергея Кузнецова, главного архитектора Москвы, который здесь в эфире, рассуждая просто как специалист и как человек с собственным чувством прекрасного, человек с соответствующими компетенциями, он сказал небольшую такую реплику. Для меня вопрос наличия либо отсутствия автомобилей на Старом Арбате еще не закрыт. Он, ну, и потом там коротко еще тоже добавил, что, мол, слишком длинная пешеходная зона, поэтому где-то в центре она может маргинализироваться. И многократно подчеркнул, это мое мнение как специалиста, это не мнение всей команды Сергея Семеновича. Много оговорок сделал. В итоге, когда я уже вышел из эфира, уже в сети были заголовки такого характера, что в мэрии рассуждают, в мэрии предложили вернуть автомобили на Старый Арбат. Так бывает. Несколько тем так докручено, и мысль докручена. Но я, знаете, на что внимание ваше обращу, как представителя департамента культуры? Кузнецов сказал, что где-то в центре, из-за слишком большой протяженности Старого Арбата, где-то в центре улица маргинализируется. Вот могли бы это прокомментировать? Есть у вас взгляд на
Арбат
это?
Арбат — это такая особенная точка. Для нас самый такой чувствительный проект — это уличные музыканты, которые на уличном Арбате всегда вызывают вообще полярные точки зрения. Часть жителей говорят, что из-за уличных музыкантов невозможно открыть окна, это шумно, невозможно отдыхать. Для большинства москвичей и гостей города эта улица является символом такой творческой свободы уже много десятилетий, и хотят, чтобы там были уличные музыканты, уличные артисты. Поэтому мы с этой территорией работаем особенно деликатно, и местные муниципальные депутаты имеют разные точки зрения, никто не может ни с кем зачастую договориться, что нужно, что не нужно, но ощущение того, что улица маргинализируется, у нас нет. С другой стороны, такая потенциальная какая-то опасность, если что-то пойдет не так, наверное, может быть, она есть. Но сейчас там вполне хорошо, красиво. Это одна из самых привлекательных для уличных артистов точек в нашем городе. И наш московский продюсерский центр, который является оператором вот этого проекта «Уличный музыкант», ее вот именно воспринимает как такую точку для развития, чтобы там были не только музыканты, но и мимы, чтобы там была книжная история, чтобы там поэты могли читать стихи. В общем, будем этим местом тоже заниматься.
Мысль о том, что пешеходная зона, зона свободная от автомобилей, может быть слишком длинной, вам в голову приходила? Опять же, я к вам обращаюсь, чтобы вот все понимали, в дальнейшем как-то с заголовками были поаккуратнее. Вот просто как человеку, одному из тех, кто работает в городской этой команде, могут быть слишком длинные пешеходные зоны? Не вредно ли это?
Если честно, мы об этом не думали, мы наоборот, мне кажется, что у нас какой-то недостаток протяженности пешеходных зон, и тот проект, который сейчас есть в городе, чтобы парковые все наши территории могли быть соединены в единый, в том числе пешеходный, велосипедный маршрут, мы считаем правильными. Поэтому не думал об этом.
Если к арбатской истории возвращаться, вы отдельно и много про музыкантов сказали. Для этих городских музыкантов Арбат — это некая привилегия, возможность играть на Арбате — это некая привилегия в сравнении с прочими территориями, прочими точками? Или как-то на общих основаниях они получают возможность, право там выступать?
Вообще мэром два года назад, уже почти два года, как было принято решение, чтобы уличные музыканты в Москве себя чувствовали максимально либерально даже в сравнении с другими мировыми мегаполисами. Это что значит? Что у нас нет в городе лицензий, если ты хочешь выступать на улице, ты не должен проходить никаких предварительных прослушиваний. Единственное, что ты должен сделать, это выступать на тех точках, 35 точках, которые сейчас есть в городе. Для этого нужно зайти на наш портал, на портал мэра и правительства мост.ру, и в вкладке «Уличный музыкант», «Стрит-арт мьюзик», выбрать одну из локаций, временной слот двухчасовой, в котором ты будешь выступать, зарегистрироваться, принять условия, что твоя звукоусиливающая аппаратура не будет превышать определенное количество децибелов, у тебя не будет более, чем определено в правилах количество участников, ты не будешь никого там оскорблять,
приходишь и выступаешь. Да, а происходит в какой-то момент контакт все-таки чиновника и музыканта вот лицом к лицу, чтобы можно было не только по заявке, по тексту оценить, а оценить репертуар, оценить уровень исполнения, вот такой какой-то отбор тоже должен быть на каком-то вот этапе.
Такого отбора пока нет, но и Московский продюсерский центр, и минимум раз в неделю я сам хожу по улицам вместе с нашей командой, чтобы посмотреть, вот, не привлекая внимания к себе как представителю администрации города, а в режиме обычного прохожего послушать, что, кто и как играет, для того, чтобы сформировать впечатление. Мы, повторюсь, сейчас это работает в таком экспериментальном режиме. В московском метрополитене мы уличных музыкантов предварительно отслушиваем и отбираем, и те ребята, которые выступают в московском метро, они проходят предварительный наш фильтр, а те, которые выступают на пешеходных зонах, на общественных пространствах, такого фильтра не проходит сейчас.
Я слушателям напоминаю, у нас Владимир Филиппов в гостях, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы. Участвуйте в нашем разговоре. Для этого СМС-портал у нас существует. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Принимаем. Сосредоточилась публика на Арбате. Слушатель 77-й пишет. Ну вот на Арбате все это было, имеет в виду, наверное, уличных артистов, только без контроля со стороны власти. Это было правильно. А прослушивание и цензура, как говорят сами музыканты, сейчас есть.
Можно ли как-то сравнить
действительно то, на что был похож Арбат до того, как город стал контролировать этот вопрос, и вот сейчас действительно ситуация выправилась. Вы позволите тоже личное мнение?
Конечно.
Ощущение, что Арбат — это туристическая зона старой школы по-прежнему. Ну, то есть вот есть какая-то новая, такая освеженная совсем Москва, а Арбат по-прежнему выглядит не уютно старой московской улицей, а именно зоной туризма старой школы. Это
с таким умысел такой. Наветом с приветом 90-х,
вот такое, да?
Вот я же вначале тоже начал говорить, что огромное количество экспертов, которые и являются местными жителями, и депутатами местными, и представителями тех структур, которые там работают, которые всегда каждый громко говорит о том, как надо. Поэтому здесь нет жесткого городского регулирования. Нам только важно, чтобы те музыканты, которые выступают на Арбате, не превышали количество децибел, не оскорбляли своим репертуаром там, какую-то общественную нравственность, как это у нас теперь принято. Всего остального, никакой цензуры, никакого предварительного прослушивания там нет. Это я об этом говорю официально и ответственно.
А если не только про музыкантов говорить, например, сама вот эта культура портретов уличных, там это тоже есть. Люди, которые этим занимаются, есть представление о том, у них есть какие-то лицензии, патенты, они зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Там этого много, это один из главных компонентов той улицы.
Это
контроль над этим есть?
Сергей, это одна из тем, которые тоже и нам задают, и мы над этим думаем. Вот уличные музыканты, как они платят налоги, должны ли они это делать?
Для музыканты нас принципиально... понятные люди, они более понятные люди, чем, например, художники.
С точки зрения налогового законодательства никто ни от кого ничем не отличается. Нам важно, чтобы те артисты и музыканты, которые там работают, не приставали к людям с требованием поделиться деньгами. Все остальное вполне допустимо.
И давайте по этой арбатской, обширной, протяженной теме реплику слушателю дадим. Наушники наденьте, пожалуйста. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Масса есть вопросов по культурным мероприятиям и свершениям в городе. Давайте, если у вас что-то конкретно по Арбату есть сказать, прошу в эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вопрос по паркам Москвы. Вот я, как представитель православной общественности, все-таки замечаю, что какой-то странное увеличивающееся, все более увеличивающееся количество йогов, занятий вот этих непонятных. Уже непонятно, что это фактически площадка для вербовки в секты. Неужели нельзя с этим немножечко так разобраться? Это очень вызывает много странных мыслей.
Очень внезапное направление мысли, но я прошу вас прокомментировать. Город же тоже как-то способствует тому, что вот такие площадки создаются, на которых можно заниматься.
Ну, я, с одной стороны, тоже себя могу причислить, как наш слушатель говорит, православной общественности. С другой стороны, мы светское государство, и никакая религия не может здесь быть какой-то там навязанной, доминирующей, хотя мы понимаем наши культурные истоки, и никому этого объяснять не требуется. Все, что не запрещено, у нас в парках допустимо, и поверьте, работают службы безопасности, и мы обеспечиваем не только вопросы безопасности физической, но и смотрим, если там, не дай бог, что-то кто-то кого-то куда-то вербует, то такие вещи тоже пресекаются. Поэтому спасибо вам за бдительность, но тоже не преувеличивайте масштаб бедствия.
Давайте попробуем по Арбату все-таки какое-то высказывание добыть от публики. Здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. Что касается Арбата, конечно, надо возвращать уличных музыкантов. Это было.
Слушай, возвращать, они же там есть по сей день.
А, ну тогда и оставить это. И еще, знаете, что хочу сказать? По музыкантам, которые в метро. Вы знаете, вот я на Китай-городе прошел, там саксофонист играет с усиливающей колонкой. Вы знаете, просто неприятное впечатление. Очень громко, очень бьет по ушам, люди идут, редкие какие-то фанаты, там один-два.
Понимаю вас, да, иногда действительно в метро это бывает травмирующим звуком, но музыканты просто пытаются переиграть поезда, которые движутся, поэтому часто...
Общий технический шум, который, да, в метрополитене есть. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, и особенно в московском метрополитене, и, как я уже сказал, предварительно отслушиваем, отбираем ребят, которые там играют, и следим за тем, чтобы они не превышали норму по звучанию. Посмотрим по Китай-городу. Спасибо вам за сигнал.
Раз вот несколько минут назад слушатель говорил о каких-то религиозных моментах, на которые он в городе внимание обращает, можно вам тогда вопрос по мотивам того, что у коллег произошло, у ваших в Новосибирске, ну, потому что там тоже департамент культуры комментировал эту историю, там в Новосибирском архитектурном университете в холлах, в коридорах стояли статуи античные, обнаженные, и в рамках мероприятия, на которое были приглашены служители Русской Православной Церкви, решили завесить эти обнаженные скульптуры, чтобы чувств гостей не оскорблять. После этого были комментарии от местного Новосибирского департамента культуры. Анна Терешкова его возглавляет, сказала: «Я не думала, что люди, которые должны пропагандировать современные течения, так прогнутся». Ну, надо, наверное, понимать как критику руководства института, который вот решил завесить, задрапировать. В Москве кто-то когда-то жаловался на нечто подобное, и... Ну вот наш, например, ваш департамент, как готов реагировать на подобные... Ну вот что там, квадрига на Большом театре стоит. Ну, могут, наверное, у кого-то возникнуть вопросы.
Я сейчас только что, Сергей, от вас узнал о таком инциденте.
Нет, вчерашняя большая история, да.
Этого слова у наших коллег в Новосибирске. Я думаю, что в истории искусств, в истории Европы уже такие времена были, где-то 5-6 веков назад, потом была эпоха Возрождения, тут ничего нового не происходит, но я уверен, что в Москве таких ситуаций быть не может. Мы, конечно, ни картины, ни скульптуры, ни другие изображения никого закрашивать не будем, нас человеческое тело не оскорбляет.
И опять как-то так получается, что от темы к теме очень хорошо идется. Про статуи. Я видел недавно какой-то ролик в сети с анонсом, рекламой живых статуй на улицах Москвы. Ну, такие посеребрённые, позолоченные люди в карнавальных костюмах замирают.
Мимо.
Потом движутся, да. Это некий проект города или это энтузиасты? Или там, если это энтузиасты, как их, сертифицируют ли их по тому же принципу, по которому музыкантов, например, отбирают?
Мы сейчас расширяем проект «Уличный музыкант», который, как вот я уже говорил, на уличных и пешеходных зонах работает. Раньше это были только музыкальные исполнители, те, кто играет на инструментах или поют. А 6 июня была встреча уличных художников, не только уличных, но и разных жанров современного искусства, с мэром Сергеем Собяниным на Ермолаевском переулке, где мы открывали новый корпус Музея современного искусства. И коллеги попросили, чтобы проект «Уличный музыкант» был расширен до проекта «Уличный артист», чтобы и поэты могли стихи читать, и скульптуры живые тоже могли быть, поэтому это все в продолжении тех решений происходит.
Но конкретно живые скульптуры...
Это абсолютно не заказ города, это желание артиста вот себя показать. Он ничем не отличается и не может быть дискриминирован в сравнении с поэтом или музыкантом.
Не знаете, кто это? Это какой-то театр отдельный, это вообще совершенно не связанные друг с другом?
Я сейчас вам не вспомню, не скажу, но мы это быстро можем узнать, кто это, потому что они также сотрудничают с нашим московским продюсерским центром, который является является оператором всех этих уличных активностей в городе.
Угу. Что ж, мы с вами уже 15 минут говорим, а до сих пор, в общем, не подошли к двум темам, которые, вероятно, стали поводом для вашего визита на наш эфир. Это «Ночь кино», ближайшее мероприятие, подробно про него попробуем поговорить. И у нас через 2 недели «День города». И здесь уже совсем какой-то простор, наверное, необъятный для разговоров и анонсов. То, что называется «Ночь кино», это пройдет 25 августа.
Да.
Если я верно понимаю, основную цель – это как можно больше фильмов показать людям, причем бесплатно.
Можно объяснять. И так интерпретировать цель, но вообще, вот если говорить от, что называется, самого замысла, московские культурные ночи, такие как «Ночь театров», «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусств», которые проходят регулярно, являются самыми ожидаемыми для москвичей культурными событиями. Но так устроено наше сознание.
А как вы понимаете, что ожидаемое, что мы, за неделю
мы
до этого...
Мы занимаемся социологией, конечно, мы смотрим индекс лояльности к тем или иным акциям. Когда люди приходят на «Ночь в музее», в какие-то музейные институции есть очереди, мы спрашиваем людей об их отношении, порекомендуют ли они таким же, как они, своим друзьям, близким, коллегам по работе прийти в этот музей и поучаствовать в этой акции или нет, что понравилось, что не понравилось. То есть индекс лояльности – это такой комплементарный показатель, который нам позволяет делать такие выводы.
Но вы замеряете этот индекс, если я вас правильно понял, уже после мероприятия?
Во время мероприятия, но поскольку мероприятие...
Использовали слово «самое ожидаемое мероприятие». К сожалению, вот у меня есть тоже там пол друзей в Инстаграме, в Фейсбуке, где бы то ни было. Я что-то не видел, что вот кто-то собирается на мероприятие «Ночь кино». Не то, что
вот
никто не собирается.
Абсолютно вы правы, Сергей, абсолютно вы правы. И «Ночь кино» – самая молодая из этих акций. Мы в этом году будем проводить всего в третий раз в сравнении с тем, что «Ночь музеев» проходит уже скоро 15-й год. Угу. Да, мы там в следующем году будем ее проводить 15-й раз. Поэтому эта самая акция молодая, она пока еще не такая раскрученная, как музейная или «Ночь театров», но она тоже достаточно масштабная. В чем ее задача? 27 августа – День российского кино, это профессиональный праздник кинематографистов. Мы делаем такую масштабную акцию для того, чтобы показать людям дорогу до кинотеатров не только в торговых комплексах, где люди смотрят обычное коммерческое кино и там голливудские на поток поставленные фильмы, но мы показываем кино умное, которое не всегда, к счастью или к сожалению, рассчитано на коммерческий успех. Мы в Москве сохранили 15 городских государственных кинотеатров. Мы их отремонтировали, такие кинотеатры, как «Космос», «Звезда», «Тула» в Печатниках. У нас...
Они на балансе города.
Они на балансе города. Это сеть «Московское кино», подведомственное учреждение нашего департамента культуры. И сейчас «Московское кино» как раз и занимается тем, чтобы люди не только кино смотрели, но и понимали, что такое хорошее кино, как кино смотреть правильно. Мы там показываем ретроспективы, показываем классику, делаем встречи с артистами, с режиссерами, с продюсерами, и значительное количество людей этим интересуется, как создается кино. Другая задача нашей сети «Московское кино» – это то, чтобы Москва на экранах мировых кинотеатров в течение ближайших 5 лет стала таким же популярным городом, как Нью-Йорк, Лондон, Париж или Гонконг. Что мы для этого делаем? Для этого мы помогаем кинопроизводителям и отечественным, и сейчас в фокусе нашего внимания будут зарубежные кинопроизводители, снимать Москву в Москве, чтобы Москву не снимали в каких-то других городах, в декорациях и в компьютерной верстке. Почему было сложно снимать в Москве? Более 30 разных структур должен был продюсер оббежать, непрозрачным каким-то способом договариваться для того, чтобы перекрыть улицу, получить разрешение от правоохранительных органов, снять в аренду какие-то узнаваемые места и так далее, и так далее.
Теперь продюсер просто приходит
сейчас
в мэрию?
Сейчас нужно обратиться, да,
В правительство Москвы,
в «Московское кино». Мы рассматриваем на комиссии с участием авторитетных деятелей киносферы синопсис фильма, видим там Москву, и дальше все структуры в режиме максимального благоприятствования максимально быстро помогают во всех съемках.
Что тут первым на ум приходит? Как правило... Может быть, это слишком смелое обобщение. Как правило, в зарубежных фильмах, если действие фильма происходит в Москве...
Все разрушается, все взрывается.
Даже не в этом дело. Это связано с тем, что здесь какие-то злодеи обитают, и вот с ними здесь главным героям приходится сражаться и бороться. То есть Москва мало где, по крайней мере, в иностранном кино точно, представлена как место абсолютного благополучия, приятного времяпрепровождения, всегда... Да, что-то печальное тут происходит.
Это следствие общего представления, общего имиджа, который за границей формируется. Но мы должны делать активные шаги к тому, чтобы этот имидж менять.
Да, но вы же сказали, будем смотреть синопсис картины, как-то вникать в эту историю. И нам если важно, абсолютное большинство будет таковым...
Сергей, да. Нам важно в том числе, как работает экономика, в том числе экономика туризма. Фильмы, которые показывают ту или иную локацию в мире, в разы, некоторые на сотни процентов увеличивают туристический поток в эти места. Даже в те места, куда не так удобно, как до Москвы добираться. Поэтому нам важно, чтобы Москва была на экранах мировых кинотеатров. Дальше туристы сюда летят в Москву. Мы должны подумать о том, чтобы какое-то визовое послабление сделать, чтобы нам до Москвы было удобно добираться, потому что наша виза...
Вы имеете в виду тем, кто съемками занимается, да?
И тем, кто съемками, и тем, кто простой турист, для того, чтобы люди импульсивно могли на выходные сюда к нам в город приезжать, потому что чемпионат мира по футболу, который в городе прошел, показал огромное количество плюсов и для городской экономики, для городской культуры, для всей экономики атмосферы в городе, когда к нам приезжают иностранные туристы из разных-разных стран мира. Поэтому вот эта история про кино, она будет помогать не только улучшать и закреплять, и показывать объективный имидж Москвы, но она еще и поможет нашей креативной экономике города.
Ну, готовы вспомнить, специально не готовились, какой-то фильм иностранный, не обязательно даже англоязычный.
Ничего страшного,
где бы,
и
где
про
бы,
тот
где
фильм,
бы,
где
я про какого
то,
бы то
у
ни
Тома
было.
Круза, да, там Спасская башня была взорвана, и это показывает. В этом это все равно работает на привлекательность.
Нет, я прошу вспомнить какой-нибудь фильм, где вот Москва была бы изображена именно как место, где можно... Ну, весело или как-то приятно провести время. Везде это какой-то такой экшен.
Последний фильм «Дед Мороз», который вошел в шорт-лист.
Это наш фильм.
Нет, но этот фильм, который пошел в мировой прокат, и который показывался в мировых кинотеатрах. Мы и говорим, что мы, прежде всего, будем поддерживать тех кинопроизводителей, те наши компании, которые работают в коллаборации с мировыми большими кинобрендами для того, чтобы наши фильмы пошли в мировой прокат.
Непосредственно к «Ночи кино» вернемся. Вы говорили про московское кино, как большой проект. Упоминали кинотеатры. 15, вы сказали, да, запущены?
15 кинотеатров – это те, которые стационарные. Плюс сейчас у нас 1 августа мы открыли 30 летних кинотеатров во всех, то есть в спальных районах города, которые абсолютно бесплатно до середины сентября каждый день, кроме понедельника и вторника, когда мы там все чистим и приводим в порядок, показывают фильмы, показывают мастер-классы, мы делаем встречи с мастерами кино, и абсолютно можно заходить на kinomoscow.ru и
смотреть афишу,
выбирать, куда вы пойдете.
Есть по конкретным объектам просто вопросы. 37-й спрашивает, а вот кинотеатр «Орбита» в Коломенском после реконструкции останется ли кинотеатром, ну и вообще вовлечен ли этот объект в ваш проект? И коллега моя Валентина Бузина, она из Перова, и у них там есть кинотеатр «Владивосток». И он вот сейчас стоит, разрушается, осыпается. Вот про эти объекты можете что-то сказать? Есть на них планы, о них знают, о них думают?
Кинотеатр «Владивосток» на улице Лазова примыкает к нашему Перовскому парку. Мы этот объект уже почти, мне кажется, лет 10, если не больше, в таком законсервированном состоянии находится. Мы сейчас думаем, что с ним делать. Он в городской собственности. Что касается кинотеатра «Орбита» в Коломенском, он не находится в городской собственности. Он был несколько лет назад продан в составе 30 с лишним, 39 кинотеатров, которые перешли в компанию ADG Group, которая постепенно районные кинотеатры возвращает к жизни, делая их такими многофункциональными культурными центрами. Поэтому с кинопоказом там точно будет все хорошо, но кинопоказ будет не единственным, чем что будет в «Орбите».
Напоминаю слушателям, что мы беседуем с Владимиром Филипповым, заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы. Сейчас еще продолжим говорить про «Ночь кино». Просто когда я анонсировал этот наш разговор, я сказал, задача мероприятия – показать как можно больше фильмов москвичам и гостям, причем бесплатно. Вот это мое утверждение про бесплатно, оно достоверное, я никого не обманул.
Оно абсолютно верное. Вся программа «Ночи кино», которая есть на нашем сайте mos.ru, она абсолютно бесплатная. Правда, по некоторым локациям требуется предварительная регистрация, потому что количество мест в некоторых залах, конечно, ограничено.
Регистрация через mos.ru.
Да.
Что ж, к разговору с Владимиром Филипповым вернемся после новостей. Напоминаю, что можете писать сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот».
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем. Продолжаем разговор с Владимиром Филипповым, заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы. По кинотеатрам по отдельным остаются вопросы. Раз вы так подробно готовы были отвечать на предыдущие вопросы по кинотеатрам, вот еще, пожалуйста. 48-й спрашивает. Очень интересует судьба кинотеатра «Арктика». Ваш объект?
Кинотеатр «Арктика» у нас, да, на Минжинского, в Лосиноостровском районе, рядом с Бабушкинским парком. Он тоже, мне кажется, я себя помню, лет 15, может быть, даже больше. Вот он всегда в таком состоянии, в котором есть. Но мы что сделали? Мы за последние там пару лет ввели тепловой контур, чтобы он прекратил разрушаться. То есть он сейчас у нас такой законсервированный. Сейчас тоже думаем, что с ним делать, чтобы его вернуть к жизни. Потому что парк Бабушкинский у нас один из самых посещаемых, а кинотеатр находится на его входе. То есть он точно будет пользоваться популярностью.
Но вот смотрите, есть такие городские объекты, они на балансе города, и город вот борется за то, чтобы они сохранились, даже если в эксплуатацию не вводятся. А спрос на такие объекты у предпринимателей есть? Вот стоит эта «Арктика». Вдруг кому-то интересно там свое предприятие затеять?
Есть у ряда бизнес-структур интерес к кинотеатрам. Я уже сказал, что более 30 объектов несколько лет назад были проданы из нашей городской собственности в ADG Group, и сейчас эти наши коллеги-партнеры их восстанавливают, но уже в таком более современном виде, чтобы там был не только кинопоказ, но и полноценные культурные, где-то торговые, другие сферы услуг. Значит, кинотеатр художественный, который у нас тоже сейчас перешел в государственно-частное партнерство и будет за счет частного инвестора восстанавливаться, оставаясь городским объектом и находясь на балансе Московского кино. На 25 лет заключен договор аренды, и инвестор еще и платит нам деньги за то, что он этот кинотеатр объект будет использовать. Поэтому мы очень так внимательно относимся к тому, чтобы на карте города ни один культурный адрес не перестал существовать.
Я не ожидал. Сейчас, вот кроме шуток, насыпалось уже под десятку, наверное, разных объектов, именно кинотеатров. Я не знаю, готовы ли вы...
А вы сможете... Коллеги, вот смотрите, да. Ну, мы можем там...
Как разумнее к этому подойти?
Меня гонять по названиям заброшенных кинотеатров и их локациям, да, где они находятся и что с ним будет. Я уверен, что я тест пройду, не уверен, что это будет интересно огромному количеству слушателей.
Ну да, только местным.
Что важно, мы этим занимаемся. В городе 688 экранов, 688 кинозалов. Когда мы с вами приходим смотреть кино, по сути... Нам не важно, кому он принадлежит. Нам важно, чтобы там было комфортно, билеты стоили недорого, и предложение по репертуару было интересное.
Ну вот как сказать, нам не важно, кому он принадлежит. В случае с такими городскими кинотеатрами, если я отличаю свои походы в такие кинотеатры от...
Вы их отличаете по репертуару,
Сергей. Я их отличаю по репертуару, по обстановке и по ценам, кстати, по-моему, тоже отличаю.
Конечно, мы тоже стремимся, чтобы у нас на наших кинотеатрах цены были достаточно лояльные. Более того, на утренние сеансы у нас вообще по 49 рублей мы билеты продаем. У нас большая программа для московских школьников. И с этого учебного года мы еще начнем проект вместе с департаментом образования, который называется «Кинофакультатив», чтобы фильмы стимулировали ребят интересоваться классикой, интересоваться литературой, плюс... встречи с мастерами кино, с известными актерами, как в школах, так и в кинотеатрах. Конечно, у государственных кинотеатров есть своя некая такая еще и просветительская миссия. Но в целом, когда качественное предложение по кино, то большинству зрителей совершенно не важно, кому принадлежит кинотеатр.
Вы наверняка знаете о такой традиции, назовем ее американской, кинотеатры под открытым небом, но при этом с автостоянкой. Вот Игорь спрашивает, а вот кинотеатры под открытым небом пользуются ли спросом? Вот можно куда-то приехать, можно ли куда-то приехать на автомобиле смотреть кино?
Такой сейчас сервис где-то есть? Сейчас я не вспомню, я помню, что во времена моих... студенческих лет на Осташковском шоссе после МКАДа был такой кинотеатр под открытым небом, где можно было настраиваться на радиоволну и смотреть кино из машины.
Но сейчас таких проектов у города нет.
Сейчас не помню, что они есть. Давайте посмотрим, насколько это интересно. Может быть, тоже стоит это сделать.
Хорошо, тогда давайте, может быть, эту тему конкретно кинотеатров как объектов закроем репликой кого-то из слушателей. 7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Можно вот вопрос гостю?
Да, по кинотеатрам, если возможно. Мы стараемся тему держать.
По кинотеатрам. Вот я послушал его и понял, что правительство ровным счетом ничего не делает. Они продали 30 лет назад кинотеатр, и по сей день
не 30,
ни
не 30.
Один кинотеатр не работает. Они собираются только его пускать. Остальные кинотеатры вообще в заброшенном состоянии. И это вот тоже он даже не знает, что с ними делать.
А какой кинотеатр какого кинотеатра вам не хватает?
Извините, да. Укажите на какой-то объект, который, по вашему мнению, стоит и не используется по назначению.
В каком районе вы живете и до какого кинотеатра вы не можете дойти, где вам не хватает?
Я не беру конкретный район.
А вы в целом сейчас говорите? В целом вы сейчас говорите? Вам не хватает какого-то похода в кино? В каком районе вы живете и где вам кино недоступно? Таких нет районов в городе.
Я не про это говорю сейчас. Вы сами сказали, я с ваших слов.
Мы занимаемся тем, чтобы культурные объекты возвращались к жизни. Спасибо вам за беспокойство. Я абсолютно понимаю ваше переживание. И даже в какой-то значительной мере мы это разделяем. Другое дело, что экономика, в том числе и к музеям, библиотекам, кинотеатрам, тоже также распространяет свое влияние. И для того, чтобы что-то построить и восстановить, нужно где-то найти на это деньги, где-то нужно понять, что именно это приоритетное направление траты денег. Я говорю о том, что у нас в городе сейчас 688 экранов. Мы занимаемся сохранением. Москва – единственный город, который решением мэра Москвы Сергея Собянина сохранил сеть городских кинотеатров. Мало в каких регионах, европейских столицах есть такие практики подобные. Поэтому говорить о том, что правительство не уделяет внимания кино, но это, по меньшей мере, очень такое легковесное заявление.
К ночи кино давайте вернемся, может быть, и ненадолго. В ночь с 25 на 26 августа основные мероприятия проходят.
Мы начинаем ночь кино в субботу в 18 часов в парке Заряди, в Большом амфитеатре под открытым небом. Мы открываем ночь кино, мы будем показывать фильмы.
Что это то мероприятие, которое по предварительной регистрации.
Предварительная регистрация – это такой удобный способ для того, чтобы вы точно понимали, что вы, когда туда придете, вам хватит места. Но даже если вы не зарегистрировались, вы можете приходить. Другое дело, что тогда в порядке общей очереди. Кто придет раньше, тот и займет места. Поэтому я рекомендую всем нашим слушателям и нашим москвичам все-таки заходить на сайт mos.ru и выбирать те локации, то время, те фильмы, те встречи, которые вам интересны. Если возвращаться к программе «Ночь кино», то мы ее открываем в Заряде, там мы награждаем спецпризом мэра Москвы с большой денежной премией фильмы, которые в этом году являются победителями за создание образа Москвы в кино.
Вы номинантов знаете? Я вот так сходу вспомнить фильм, где бы Москва была показана как Москва, и на этом вообще какой-то акцент делался, я, кажется, не смотрел.
Есть большое количество фильмов, которые вышли, и есть и тот же «Дед Мороз», который мы с вами вспоминали, и «Притяжение» Федора Сергеевича Бондарчука.
Вот, на самом деле, из всех фильмов последнего времени «Притяжение» единственное, наверное, которое приходит на память, в котором есть вот образ Москвы как города.
Ну, вообще, у нас заявилось в этом году на конкурс, номинировались на приз 36 кинолент. Из них были допущены по техническим, в соответствии с техническим критериям, порядка 30. 10 фильмов вошло в шорт-лист, и на портале «Активный гражданин» москвичи выбирали фильмы, которые получат, по их мнению, должны быть номинированы.
А можно я к слушателям просто обращусь? А вы мне подскажите или давайте друг другу, раз вы такие киноманы, правда, здесь 1,5-2 десятка адресов с кинотеатрами, люди спрашивают, а что будет с тем, а что с этим? То есть, значит, кино вы до такой степени не безразличны. Вы за последнее время видели, смотрели какие-то фильмы, и отечественные, и иностранные, где бы Москва была показана как-то заметно и вообще обращала на себя внимание, и вы для себя даже отметили, здесь бывал, здесь жил, и показано это, может быть, достоверно или недостоверно. Короче, вы видели фильмы с образом Москвы. Именно такой конкурс проводится к этой ночи кино. Напишите, вот что это могли быть за фильмы. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Это не какая-то викторина, здесь никаких призов не будет. Я просто пытаюсь вспомнить, что вот подобное выходило в последнее время. Кроме «Притяжения» мне на ум ничего не приходит.
Мог бы вам помочь, но поскольку мы попросили слушателей написать, возьмем паузу. Или можно вам сейчас...
Попробуйте, да. Хотя бы один, кроме «Деда Мороза». Я уж не знаю, чего он там так вам мил и люб.
Потому что там «Зимняя Москва», которая красивая, современная, которая поражает тех, кто сюда приезжает даже из европейских столиц, обилием иллюминации и деликатностью ее исполнения. Как бы мы внутри иногда не критиковали, вот что-то тут вот где-то нам не так, и что-то сделали не то. Другие фильмы, которые есть, и они вошли в шорт-лист, это и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Тоже Москва есть в какой-то мере, хоть и такая унылая, но это выбор режиссера и его чувство уюта и эстетики. Это фильм «Призрак», это фильм «Селфи». Алла Ильинична Сурикова сняла фильм «Любовь и Сакс». Здесь фильм Бориса Борисовича Тодоровского «Большой». Фильм «Анна Меликян» про любовь и про «Любовь 2». Ну, «Духлес» тоже про Москву, ну, и «Духлес 2». Ну, огромное количество фильмов. Я говорю, что больше 30 вошло, только было допущено до конкурса. И этот акцент, который мы придали и стимулируем съемки «Москвы в Москве», он тоже уже дает свой результат.
Хорошо. Эти фильмы, которые в числе номинантов, их во время ночи кино можно будет где-то смотреть?
Да, их можно будет смотреть. Мы сейчас не будем раскрывать секрет, кто получил первое, второе, третье место, потому что идет борьба, а общий призовой фонд 100 миллионов рублей, и фильмы, которые победители, за первое место получают его режиссеры и продюсеры, вся команда 50 миллионов, за второе место 30 миллионов рублей, за третье место 20 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что эти победители, талантливые режиссеры, продюсеры и артисты, эти деньги используют для того, чтобы снимать следующие шедевры и радовать зрителей, и показывать Москву.
Ну, вот это новые фильмы, я читаю анонс этого вашего мероприятия, и, судя по всему, это значительная фильмы, часть того, что будет показано в других местах,
конечно,
это мы что-то постарше.
Фильмы мы показываем в рамках «Ночи кино», у нас будет 168 мероприятий, мы показываем совершенно разные фильмы, и нашу классику, и лучшие фильмы зарубежные, и у нас будет ретроспектива фильмов, посвященных тем или иным памятным датам, с фильмом, с журналом «Искусство кино» с Антоном Долиным. Мы сделали спецпрограмму и будем показывать фильмы, которые являются победителями различных мировых международных кинофестивалей, которые, по сути, для Москвы являются премьерными показами, то, что в нашем городе большинство этих фильмов вообще не видели, потому что они не рассчитаны на кассовые и такие широкие прокаты. Поэтому «Ночь кино» — это такая акция, когда мы можем увидеть фильмы, повстречаться с авторами и пообсуждать эти фильмы, которые ты в кинотеатрах в обычные дни не увидишь.
На протяжении года, наверное, ну вот с тех пор, как были истории с фильмом «Паддингтон 2» и «Смерть Сталина», как-то это все в одну историю для меня слилось, потому что, ну, хронологически примерно в одно и то же время было, встал вообще вопрос о прокатных удостоверениях, о законодательстве, связанном с прокатом, и отдельной темой еще обсуждалось фестивальное кино и вообще показ кино в формате фестивалей. Вот те фильмы, которые будут показаны в ходе «Ночи кино», я понимаю, что наверняка там с точки зрения законодательства
все чисто
и прекрасно,
все
а вот как это так организовано? То есть, вот, например, люди, которые сделали эту свою работу, они отдают безвозмездно вам в прокат свой материал. Они на этом ничего не теряют, или они получают от города, например, какое-то возмещение, вознаграждение?
Нет, конечно, у нас есть бюджет на акцию, и, конечно, мы тратим деньги и на авторские права, там, где это нужно, и на прокаты, для того, чтобы авторы фильмов тоже получали соответствующее отчисление, и это не было благотворительностью, потому что мы считаем, что каждый труд должен быть оплачиваемым, и вот эта вот культура отношений, в том числе финансовых, она тоже является областью приложения наших усилий. Это тоже очень важно. Мы не хотим задавать стандарт того, что давайте-ка сделайте что-то для города, но мы здесь вам не заплатим, мы что-то сделаем юридически некорректно. Мы стараемся все делать так, чтобы кинопроизводителям, всем нашим партнерам было комфортно участвовать в этой акции, потому что, по большому счету, акция «Ночь кино» — это про стимулирование кино, про повышение авторитета кино и кинопроизводителей в нашем городе.
Еще просматривая анонс мероприятия, читаю про показ в бассейне «Чайка».
Мы впервые в этом году делаем такой формат. Вот мы с вами поговорили о том, что нет в городе возможности на машинах. Вот,
ну да, да, можно будет смотреть. В воде смотреть.
Ну, либо, может быть, оно есть, а мы с вами об этом не знаем, я обязательно эту тему изучу. Но в этом году мы совмещаем искусство и здоровый образ жизни, и таким интересным форматом будет наш партнерский проект с коллегами из бассейна под открытым небом «Чайка», когда ты можешь из бассейна смотреть на большом экране кино, плавая или просто находясь в воде.
Еще анонсируется в саду «Эрмитаж» показ фильма «Брат».
Это тоже будет интересная история. Это не просто показ фильма «Брат», который, по мнению многих, стал таким культовым и приближается к тому, чтобы быть занесенным в перечень классики уже нашего отечественного кино. Но там интересный формат не только этим. Интересен формат в саду «Эрмитаж» тем, что это такой синг-элонг формат, когда мы поем песни из этого фильма вместе с частью съемочной группы. Вспоминая фильмы, мы стилизация там будет под эпоху, которая показана в фильмах, под 90-е годы, и поем те песни, которые там звучали, из Би-2 и другие композиции.
Ну, то есть я имею в виду, я уточняю, сами исполнители, чьи композиции звучат, они присутствовать не будут, это вот силами причастных к съемкам фильма. Самих гостей этого мероприятия.
Ну, иначе, если бы мы пригласили Би-2, то это было бы само по себе большое отдельное мероприятие.
Был бы риск, что это стало бы центральным мероприятием «Ночи кино», наверное. Так все-таки, я все равно хочу для себя эту технологию понять. У нас есть время, давайте опишем. Идет фильм, в какой-то момент по сюжету звучит композиция. Что в этот момент выключается?
Значит, вот рассказывать, как в анекдоте про закаты какие-то малые народы, которые описывают, это, наверное, кажется, не очень благодарно. Но что важно? Вот я хочу наших слушателей пригласить, потому что это один из самых интересных форматов, когда мы с артистами из мастерской Дмитрия Брусникина, который, к сожалению, от нас недавно ушел. Этот проект мы с ним замышляли, и режиссер-постановщик всего этого дела Юра Квитковский. Мы показываем и фильм, и говорим о нем, и каждый зритель, который приходит, все вместе и по отдельности вместе может исполнить композиции, которые в этом фильме звучали. Плюс мы приглашаем всех стилистически одеться в такой период конца 90-х годов, вот та эпоха, которую мы, слава богу, пережили, и которая была в фильме «Брат» и «Брат 2» описана, в такой несколько карнавальной, фестивальной стилистики прийти.
Все-таки вы технологию не объяснили. В какой-то момент просто прерывается фильм, и все начинают петь?
Вот для того, чтобы всех заинтересовать, я всех приглашу.
На месте могут разобраться.
Это наш такой эксперимент, который мы делаем. Я уверен, что это будет одно из самых интересных событий на Чикино.
Я обещал, что про День города будет большой разговор, но что-то мы затянули беседу про Ночь кино. Давайте тогда попробуем...
Будет еще такая возможность.
Коротко это все уплотнить. И даже, знаете, до чего уплотнить? До дня следующего после Дня города. После Дня города будет День выборов. Во-первых, это одно другому не мешает с точки зрения правительства Москвы. Ну, то есть сперва большое-большое мероприятие с толпами людей на улицах, а на следующий день мероприятие, которое требует особых мер... Ну, и первое требует мер безопасности, а второе требует и безопасности какого-то специфического надзора. Вот как одно с другим...
Никакого специфического надзора День выборов не требует.
Нет?
Это самое главное – обеспечить безопасность, что правоохранительные органы делают практически каждый день. Но в дни, такие как День города, и в эти выходные, старт учебного года будет за неделю до, к безопасности приоритетное внимание. Что касается выборов, то это абсолютно такая процедура, которая... прописано Конституцией, уставом города, и, по сути, как бы это банально ни звучало, это гражданский долг каждого прийти, самим решать, за кого ты будешь голосовать, но прийти на избирательный участок.
Ваш департамент как задействован в подготовке выборных мероприятий?
Мы, наша сеть, наше учреждение культуры являются вторыми после учреждения образования по количеству участков в наших библиотеках, в наших домах культуры, в наших музеях и музыкальных школах, поэтому мы занимаемся вопросами безопасности и содействием в организации выборов, и, конечно, стремимся к тому, чтобы москвичи с хорошим настроением пришли на избирательные участки, потому что поэтому наши культурные учреждения готовят там программу, потому что это, по сути, тоже возможность показать свое учреждение жителям твоего района, где-то рассказать о возможностях в домах культуры, кружков, секций, студий, не только для детей, но и для взрослых, поэтому наши сотрудники, уж извините за слово, с воодушевлением готовятся к 9 сентября, к дню выборов мэра Москвы.
Кстати, вообще, честно говоря, задавая этот вопрос, даже не задумывался, что у вас в учреждениях проводится тоже, организуются избирательные участки.
У нас огромная сеть участков, мы вторые после школ.
И при этом система примерно такая же, как в школах, потому что в школах преподаватели, вообще сотрудники школ, они тоже являются членами избирательных комиссий. У вас
конечно,
также
конечно,
ваши сотрудники конечно, входят в комиссии?
Конечно,
и они...
Это большая организационная работа, это работа, которая там, по сути, ненормированная, и огромное количество наших сотрудников, тысячи задействованы в подготовке выборов.
Но вот в случае со школами, выборы у нас обычно приходятся на воскресенье, и в случае со школами понятно, как они могут свою деятельность прервать на выборный день. В случае с вашими учреждениями, они в день выборов, если там размещается участок, они по основной
своей
специальности
не работают.
Более
того, в субботу за день у нас каждый избирательный участок проверяется правоохранительными сотрудниками правоохранительных служб, и он не работает даже со второй половины субботы.
Имейте в виду, возможно, как-то это будет еще специально анонсироваться самими учреждениями, когда они работают или не работают. Давайте, около 4 минут у нас остается. По мотивам всего, что мы здесь успели в эфире обсудить, приглашаю выступить слушателей. 7373-94,8 – это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, код 495, смс-портал +7 925 48 94,8, телеграм говорит МСК-бот. Штука в том, что вот мы про кинотеатры как поговорили, так, в общем, все... прочно на этой теме закрепились.
Это правильно, потому что эти выходные вообще посвящены кино в культуре.
Ну да. Слушатель 59-й спрашивает, расскажите о судьбе ГДРЗ на Малой Никитской. Я подозреваю, что ГДРЗ – это Государственный дом радиовещания.
Это не подведомственное департамент культуры учреждения, поэтому тут надо к правообладателям обращаться. Угу.
Что ж, давайте тогда вслух кто-то выступит. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот в советское время был такой, предварял, так сказать, телефильм, показ в кинотеатре фильмов, вот, я имею в виду познавательный, так сказать, тележурнал, так сказать, был предшествовал, вот, что-то такое просвещающее, так сказать, там, определение никотина и прочее, вот, то есть возобновить. Еще хотел сказать, скажите, пожалуйста, вот, а документальный фильм, так сказать, почему это не транслируют? Вот,
почему? Транслируется наверняка, но, может быть, не в рамках «Ночи кино». Будет там документальная программа?
Спасибо вам за вопрос. У нас разные фильмы, есть и документальные, и дебютное кино. Сегодня на Поклонной горе мы открываем фестиваль «Будем жить». Это тоже молодые московские режиссеры, выпускники наших творческих вузов показывают свои фильмы. Поэтому разные есть фильмы. А что касается, вот как вы говорите, там новости дня или какие-то такие пропагандистские
вставки. Социалки полно перед фильмами.
Перед фильмами, да, идут. Просто форматы меняются, потому что жизнь меняется, темп жизни меняется, и форматы тоже за ними.
7373948, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да.
Алло.
Алло.
Да, вы с нами.
Здравствуйте, Ирина, 70 лет. Интернета
добрый
нет.
День.
Так. Как решать вопрос с регистрацией?
Вот, пожалуйста. Только вздохнуть можете?
Постарайтесь тогда посмотреть программу мероприятий. Я просто даже не очень там понимаю...
Где она может быть размещена,
кроме... Посмотреть. Приходите в кинотеатры сети «Московское кино», там, где вы живете. Там программка уже есть в распечатанном виде. Выбирайте учреждение, там же может зарегистрироваться. Ну, конечно, с интернетом в огромное количество тысяч раз удобнее.
Знаете, как я бы на вашем месте выкрутился? Я бы сказал, приходите в библиотеку, там же есть какие-то сервисы, которые позволяют там воспользоваться компьютером и интернетом.
Не зря мы с вами в предыдущих встречах говорили о библиотеке.
Да, довольно много. Слушайте, а спортплощадки, это вас каким-то образом касается? Я имею в виду ваш департамент, потому что вот 47-й рассуждает, летние спортплощадки и осень, это здорово в парках, а можно ли зимой сделать крытые площадки для занятий? Тоже в парках, вероятно, поэтому вот ваше хозяйство. наверное.
Ну, тут тоже надо смотреть, как это будет эстетически выглядеть, потому что есть в каждом районе муниципальные учреждения спортивной направленности. 1500 учреждений в городе, которые по месту жительства, где-то они в полуподвалах, на первых этажах, но связанные со спортом имеются и тоже могут исполнять функции таких доступных спортивных залов зимой.
Что ж, разговор на этом заканчиваем. Напоминаю, в ночь с 25 на 26 августа в Москве пройдет ночь кино. Подробности об этом читайте на сайтах, связанных с правительством Москвы. Там есть анонсы расписания грядущих мероприятий. Мы беседовали с Владимиром Филипповым, заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.